Александр Михайловский, Александр Харников. Жаркая осень 1904 года. Авторы благодарят за помощь и поддержку Юрия Жукова, Макса Д., он же Road Warrior, и Олега Васильевича Ильина. Пролог. Отгремели славные морские сражения в Чемульпо и у Порт-Артура. Японский флот, когда-то сильный и грозный, ныне перестал существовать. На сухопутии японская армия была разбита и выброшена из Кореи. Сила русских сломила силу гордых самураев. Император Японии был вынужден пойти на мировую. Неудачи преследовали и Британию. Гордость королевства, непобедимый флот империи, над которой никогда не заходило солнце, был разгромлен объединенной российско-германской эскадрой. Баланс сил в мире резко изменился, а грозная эскадра адмирала Ларионова покинула Тихий океан и, совершив почти кругосветное плавание, вошло в Балтийское море. В самой же столице Российской империи новый царь Михаил II, подобно своему пращуру Петру Великому, начал реформировать государственный строй России. Конечно, это не всем пришлось по вкусу, но нового самодержца меньше всего интересовало недовольство его сиятельной родни. В своих реформах царь Михаил нашел опору как среди людей с эскадры адмирала Ларионова, так и лидеров большевиков, которым была небезразлична судьба державы. «Россия сосредотачивается», — как-то раз заявил российский дипломат князь Горчаков. Вот и сейчас в стране происходили те же самые процессы. Только сможет ли Россия, пришпоренная новым императором, совершив рывок, обойти своих соперников? Часть первая. Горячий август. 10 августа, 28 июля 1904 года. Санкт-Петербург. Улица Морская, дом 8. Ресторан «Малоярославец». Михаил Иванович Соколов, лидер Союза социалистов-революционеров-максималистов. Выпив рюмку холодной водки и закусив хрустящим соленым огурчиком, Михаил Соколов, известный среди коллег эсеров как «Медведь», внимательно посмотрел на собеседника. Честно говоря, тот ему не понравился с первого взгляда. Бегающие глазки, суетливость и эта омерзительная привычка время от времени потирать руки. Беседник, одетый как торговец в галантерейной лавке, носил свой костюм так, словно впервые в нем вышел в свет. Опытный глаз медведя определил, человеку, назвавшемуся при встрече товарищем Герасимом, привычнее был костюм «тройка», сшитый у хорошего портного. И разговаривал он с таким неистребимым одесским акцентом, словно только вчера гулял по Дерибасовской. Но он, вместе с тем, употребил во время разговора и несколько фраз, характерных лишь для жителей североамериканских Соединенных Штатов. Медведю уже через 5 минут общения с гражданином Герасимом захотелось достать из кармана пиджака «Браунинг» и пристрелить своего собеседника прямо здесь, в зале ресторана. Но делать он этого не стал. Уж очень необычное предложение он услышал от товарища Герасима, и уж слишком большие суммы были озвучены в этом предложении. А свел их в зале ресторана «Малоярославец» Виктор Михайлович Чернов, член ЦК партии социалистов-революционеров, который в данный момент находился в эмиграции. После убийства царя Николая II и ареста Евна Азефа, боевая организация и почти вся верхушка партии эсеров оказалась в застенках Новой Голландии. И теперь из-за границы Чернов пытался собрать уцелевших членов партии. В записке, которую передал медведю связник, помимо привета и наилучших пожеланий, была просьба встретиться с товарищем Герасимом, у которого, по словам Чернова, имелось к нему весьма интересное предложение. Суть же предложения заключалась в следующем. Медведю и его боевой группе предлагалось убить министра иностранных дел Российской империи Дурново. Вот так, не больше и не меньше. Предложи совершить этот теракт сам Чернов, медведь согласился бы это сделать, не колеблясь ни минуты. Он давно уже мечтал убить не какого-то там генерала или губернатора, а человека, приближенного к новому императору и пользовавшегося его полным доверием. Но сам факт, что этот теракт ему предлагает совершить кто-то, не принадлежащий к движению социалистов-революционеров, заставил Медведя крепко задуматься. Тогда товарищ Герасим назвал сумму. Она оказалась не просто большой, а фантастически большой. Медведь по натуре своей не был алчен, но конспирация штука дорогая, да и оплата осведомителей и своих людей в полиции тоже стоила немалых денег. А если у него появится сумма, которую обещали ему за убийство царского сатрапа Дурново, то тогда... Медведь даже зажмурился. Тогда можно будет купить много оружия, взрывчатки и даже несколько недавно изобретенных моторов. Это тебе не какая-то там извозчичья пролетка, а мощная машина, на которой можно будет как молния появляться на месте совершения теракта и также быстро скрываться от растерянных и испуганных фараонов. Моральная сторона дела Медведя не интересовала, пусть даже если из-за ширмы, которой был Чернов, в этом деле явственно торчали уши кого-то другого, возможно, более влиятельного и могущественного. ССР-максималисты полагали, что для победы дела мировой революции в России необходимо развязать войну, конечной целью которой будет захват всех земель и передача их в общественное уравнительное пользование. А в городах требовалось поднять вооруженное восстание, конечной целью которого будет захват этих городов силой и установление в них трудовой республики. До основания и затем не больше, но и не меньше. Ну а если речь идет о партизанской войне, то тут никак не обойтись без жертв. Впрочем, кого жалеть-то? Народ? Это пусть те его жалеют, а эсерам-максималистам никого не было жалко. Медведь вспомнил, что говорил о народе один его соратник по союзу эсеров-максималистов. Это раса, которая морально отличается от наших животных предков в худшую сторону. В ней гнусные свойства гориллы и орангутана прогрессировали и развились до неведомых в животном мире размеров. Нет такого зверя, в сравнении с которым эти типы не показались бы чудовищными. Дети, подавляющее большинство, будут обнаруживать ту же злость, жестокость, подлость, хищность и жадность. Скажем, если надо будет убить царя, то взорвать его можно во время крестного хода, и плевать, что при этом будут убиты десятки посторонних. Туда им и дорога. Вон, эсеры из боевки Азефа уже один раз взорвали царя Николашку прямо на улице. Погибли случайные прохожие, а ему, медведю, их совсем не жалко. В общем, выпив еще немного водки, медведь дал товарищу Герасиму предварительное согласие на проведение теракта. Но взамен он потребовал загодя передать ему треть оговоренной суммы в качестве аванса и сообщить всю информацию о передвижениях и местонахождении министра Дурново. С первым товарищ Герасим согласился сразу, хотя и слегка поморщился, а вот насчет второго сказал, что получить требуемые сведения не так-то просто, тем более что Дурново пока не вернулся в Петербург из Копенгагена. Но он скоро будет здесь, и тогда нужная для разработки плана покушения информация будет получена и передана исполнителям. На том они и порешили. Товарищ Герасим ушел из ресторана первым. Медведь попрощался с ним, а когда тот расплачивался с официантом, едва заметно кивнул головой. Сидевший за соседним столиком молодой человек, судя по костюму мелкий чиновник, торопливо сунул под тарелку 10-рублевую купюру и отправился вслед за товарищем Герасимом. Медведь же, не спеша, доел жареного цыпленка, допил оставшуюся в графине водку и жестом подозвал к себе официанта. Рассчитавшись с ним и оставив щедрые чаевые, медведь вышел на улицу и неторопливо зашагал в сторону Невского проспекта. Тот, кто назвался товарищем Герасимом, был опытным конспиратором. Он сразу же заметил молодого чиновника, почти бегом выскочившего вслед за ним из ресторана. «Какой он глупый!» — усмехнувшись, подумал он про себя. Видимо, этот юноша подался в революционеры прямо со студенческой скамьи. Много пыла, жертвенности и абсолютно никакого опыта. Товарищ Герасим действительно прибыл в Россию из САСШ с паспортом гражданина этой страны, выданным на имя Сэма Гольдберга, жителя Чикаго. Но когда-то он жил не в городе Скотобоин, а в прекрасном и зеленом городе Одессе, и звали его совсем по-другому. Шмуль Гольдберг, сын почтенного торговца зерном, был ребенком непослушным и непочтительным к старшим. В юности он увлекался идеями свободы и равенства и даже организовал студенческий кружок по изучению социалистической литературы, которую ввозили через Одесский порт в больших количествах. Но потом, когда несколько его единомышленников загремели в полицию и были отчислены из университета с волчьим билетом, Сёма понял, что революционная борьба – это не для него. Сделать гешефт на социализме можно было и куда более безопасным способом. И он отправился в поисках больших денег и свободы в САСШ. Там шустрого молодого человека, достаточно беспринципного и не страдающего от избытка совести, заприметили его земляки. У них были свои взгляды на то, что происходит в России, стране, которая когда-то была их родиной, но которую, тем не менее, они страстно ненавидели. Натурализовавшись в Америке и получив гражданство США, Сэм Гольдберг стал курировать появившуюся в России в начале 1902 года партию социалистов-революционеров. Правда, история ее началась еще в 1894 году в Саратове, когда уцелевшие народовольцы попытались вновь соорганизоваться и продолжить дело Софьи Перовской и Андрея Желябова. Сам Сэм Гольдберг был хорошо знаком с первым руководителем боевой организации партии эсеров Гершем Гершуни и сменившим его Евна Азифом, а также с автором устава партии Мойшей Гоцем. Правда, сейчас двоих из этих трех персонажей он уже никак не сможет увидеть. Гершуни, приговоренный к смертной казни, которую покойный царь Николай заменил на пожизненное заключение, совсем недавно, при странных обстоятельствах, покончил жизнь самоубийством в Шлиссельбурге. Евна Азиф после убийства императора Николая II пойман и сидит в Новой Голландии, а Мойша Гоц, внук известного московского чайного короля Вульфа Высоцкого, эмигрировал в 1900 году в США и по состоянию здоровья ограничивался лишь идейной и моральной поддержкой эсеровской боевки. В раскинутые полицией сети попал и Борис Савенков, довольно посредственный боевик, но талантливый писатель. Посоветовавшись с Черновым, Сэм Гольдберг решил сделать ставку на новое течение среди социалистов-революционеров, на так называемых максималистов. Деньги на убийство министра иностранных дел России Дурново ему выделил американский банкир Якоб Шиф. Если у этого медведя все пройдет хорошо, то следующими на очереди в проскрипционном списке американских банкиров стояли адмирал Ларионов, тайный советник Тамбовцев, полковник Бережной, СД Джугашвили и новый российский император Михаил II. Денег на организацию их ликвидации будет отпущено столько, сколько потребуется. Первый контакт с медведем прошел успешно. Сэм привычно потер руки, так и не заметив, что по другой стороне улицы не спеша прогуливался скучающего вида франт с тростью в руках, в котелке и костюме тройки. Это был один из лучших сотрудников Евстратия Медникова, начальника летучего отряда филеров особого отдела департамента полиции, с недавнего времени подчинявшегося Главному управлению государственной безопасности. 12 августа, 30 июля 1904 года. Кронштадт. Пароходный завод. Особая мастерская корабельных моторов внутреннего сгорания под руководством Густава Васильевича Тринклера. В огромном пустом помещении цеха, высотой в четырехэтажный дом и с двойными стенами, заполненными шумопоглотителем, специально выстроенным по проекту инженера Шухова при особой мастерской, располагался стенд для испытания корабельных двигателей внутреннего сгорания. На этом стенде сейчас выл и гремел первый полномасштабный экземпляр шестицилиндрового двухтактного корабельного двигателя конструкции инженера Тринклера. Рядом с этой громадиной стоявшие внизу люди казались пигмеями. Высота цилиндров вместе с фундаментом превышала 11 метров. Амортизирующая платформа под двигателем на мощных спиральных пружинах возвышалась над полом еще на метр. И сейчас при его работе она вибрировала, поглощая энергию ударов почти 7-тонных поршневых пар. В специальной инженерной выгородке, отделенной от испытательного зала дополнительной звукоизоляцией и высокими окнами с двойными стеклами, на пульте были установлены циферблаты основных приборов, показывающих рабочие обороты, номинальную мощность, температуру воды и масла в контуре охлаждения, выхлопных газов и поступающего в двигатель разогретого в рекуператоре мазута. Рядом с ними находились 4 человека. Двое из них были адмиралами, занимающими очень высокие посты в императорском флоте, а двое других проходили по инженерно-технической части. 99 оборотов в минуту, Степан Осипович, перекрикивая шум двигателя, доложил Тринклер, обозревающему с почтением всю эту громадину адмиралу Макарову. Почти 7000 лошадиных сил на валу, даже без компрессионного наддува. Работает так уже 10 суток подряд, без всяких поломок и потерь мощности. «Замечательно!» — Густав Васильевич крикнул в ответ Макаров и спросил. «Скажите, а как будет, если включить принудительную форсировку, или, как вы сказали, наддув?» «Степан Осипович, наддув у нас пока смонтирован отдельно на электрическом приводе, поэтому не обессудьте за некоторую задержку». Тринклер вышел из выгородки, чтобы дать указания своим помощникам. «Ну и как вам эта тарахтелка, Степан Осипович?» — спросил у Макарова адмирал Григорович. «По мне так слишком уж громоздко, шумно и непривычно». «Не так уж и громоздко, Иван Константинович», — ответил Макаров. «Сравните этот мотор со стандартной для наших новейших броненосцев типа «Бородино» вертикальной паровой машиной тройного расширения, причем в сборе вместе с котлами, холодильниками, опреснителями, резервуарами для технической воды и прочее. Мощность получается та же самая. При этом учтите, что вместо 200 кочегаров и машинистов на обслуживание всех моторов нужно не более десятка трюмных при все тех же двух инженерах-механиках. А жидкое топливо ускоряет и упрощает бункировку в море, что немаловажно для соединения или отдельного корабля на боевой позиции. Ну и один из самых больших козырей этого мотора – его экономичность. Все тот же броненосец «Бородино» с этими моторами при таком же запасе топлива имел бы дальность экономического хода не 5500 морских миль, а как минимум втрое больше. При этом он бы мог держать скорость не 10, а примерно 16 узлов. «Ну, если так, Степан Осипович», — пожал плечами Григорович, который еще год назад был надзирающим за постройкой во Франции эскадренного броненосца «Цесаревич», ставшего прототипом бородинцев, а потом и его первым командиром, «то не думаете ли вы переоборудовать все наши броненосцы под эти новые моторы, раз уж они так хороши?» Макаров окинул взглядом возвышающуюся над ними громадину тринклер-мотора и хмыкнул в бороду. «Нет, Иван Константинович», — крикнул он в ухо Григоровичу, «при всей внешней соблазнительности мысль эта абсолютно бредовая. Для такой замены придется вскрывать палубу корабля в районе машинного и котельных отделений чуть не до самого киля, а потом собирать снова. Проще построить совершенно новые корабли, чем пытаться сделать что-то со старыми. Паровые машины тройного расширения доживают на флотах последние годы, а на смену им идут моторы господина Тринклера и паровые турбины мистера Парсонса. А ведь еще во времена моей молодости подобные паровые машины считались верхом совершенства. Новый век стучится в наши двери, не спрашивая, хотим ли мы его к себе пускать». Адмирал Григорович хотел было что-то сказать в ответ, но в этот момент в пристройке к зданию испытательного цеха что-то пронзительно взвыло и засвистело. Обороты двигателя заметно выросли, а звук его работы с басовитого грохота усилился до пронзительного воя. Сотрясающая жестянину вибрация при этом даже несколько уменьшилась. 130 оборотов и почти 8500 лошадиных сил мощности на форсированном режиме, гордо заявил адмиралу Макарову, снова появившийся в выгородке Тринклер. «Вижу, Густав Васильевич», — ответил Макаров и повернулся к стоящему чуть поодаль стармеху Ивана Бубнова Васильченко, привлеченному к этому проекту в качестве консультанта. «А вы что скажете, Антон Иванович?» «Ну что сказать, Степан Осипович», — пожал плечами тот. «С одной стороны, аппарат получился нереверсивным, на 100 тонн тяжелее прототипа и на 1000 лошадиных сил слабее. А с другой стороны, Густав Васильевич, творчески употребив всю полученную им информацию, совершил настоящее чудо. Его мотор работает, причем достаточно стабильно и безаварийно. Он воистину гений в своем деле, по сравнению с которым я – простой ремесленник, удел которого всего лишь содержать свое заведение в полном порядке и знать в нем каждую гайку, шпильку или болт». Услышав похвалу из уст стармеха Ивана Бубнова, Густав Тринклер порозовел от удовольствия. «Нет-нет, Степан Осипович», – возразил 26-летний изобретатель и главный конструктор. «Все не совсем так. Антон Иванович неумеренно скромничает. На последнем этапе он оказал мне в работе неоценимую помощь. Кроме того, в полученном результате не было ничего особо гениального, ведь я шел по стопам неведомых мне предшественников. Антон Иванович консультировал меня и раньше, пусть не лично, пусть посредством писем и радиопосланий. Но я всегда почти незамедлительно получал от него ответ на любой свой вопрос». «Да нет, Степан Осипович, скромничает как раз Густав Васильевич», — отпарировал Васильченко. «Ведь шел он в основном по своим собственным следам, которые он оставил во время работы главным конструктором на заводе «Братьев Кертлинг» в Германии и позже в России, когда работал главным конструктором судовых двигателей на Сормовском судостроительном заводе. Но гениальность в том, что созданный им в кратчайшие сроки двигатель-копия вполне работоспособен и почти не уступает по своим характеристикам оригиналу». «Ну все, господа», — поднял руку адмирал Григорович, — «вы оба хороши. Должен сказать, что после прохождения эскадры адмирала Ларионова Северным и Балтийским морями некоторые германские и датские судостроительные заводы обнаружили большую заинтересованность в массовой постройке наливных и сухогрузных торговых судов, скопированных с вашего, Антон Иванович, Ивана Бубнова. Мы с Виктором Сергеевичем пока не дали им ответа, но теперь мы ответим им положительно, ибо у нас есть мотор, который мы сможем изготовлять для этих судов. Так что таких моторов понадобится не просто много, а очень много. На сём, господа, позвольте нам со Степаном Осиповичем откланяться, пожелав вам дальнейших успехов в работе. «Всего вам наилучшего, Густав Васильевич и Антон Иванович», — сказал Макаров, пожимая инженерам руки. «Надеюсь, что эти моторы пригодятся нам не только в военном, но и в торговом флоте. Надеюсь, что весь цикл полных испытаний у вас пройдет успешно, и мы с Иваном Константиновичем начнем думать, какому заводу поручить их серийное производство». Начальство отбыло, а инженеры остались на месте наблюдать за работой двигателя. Предстояло еще много работы, прежде чем конструкцию можно будет считать окончательно доведенной. Но в любом случае, они уже твердо знали, что добились успеха, и по их части задание государя выполнено.